Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 17 ноября 1948 года легендарный крейсер «Аврора» встал на вечную стоянку у Петроградской набережной. В свое время это крейсер первого ранга Балтийского флота проекта «Диана». Эти корабли на флоте прозвали «богинями». «Аврора» была торжественно спущена на воду 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II. Крейсер участвовал в русско-японской войне, но настоящую славу получил во время Октябрьской революции. Главная легенда – залп «Авроры» стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Но историки говорят, что холостой выстрел прозвучал в 21:40, а штурм-то начался после полуночи. А известный историк Сергей Петрович Мельгунов вообще написал крамолу: «Аврора не могла стрелять по Зимнему дворцу из-за места дислокации крейсера на Неве». Но слова Мельгунова советские историки отвергли. Дескать, он антибольшевик, белый эмигрант, мало ли что мог насочинять. Позднее в печати появилась даже информация, что «Аврора» стреляла по Зимнему не холостыми, а боевыми снарядами. Сомнительно. Но точно известно, что снятые с «Аврора» орудия обороняли Ленинград во время Великой Отечественной войны и действительно стреляли по фашистам. Недавно крейсер был тщательно отреставрирован и возвращен на вечную стоянку недалеко от Петропавловской крепости. 17 ноября 1869 года Суэцкий канал открылся для судоходства. Он построен французским инженером Виконтом Фердинандом де Лесепсом. У Суэцкого канала в древности были предтечи. Канал фараонов, потом во времена Римской империи река Трояна. Его пытались восстановить и в Средневековье. Ничего удивительного, это стратегически исключительно важное сооружение. Канал строили всей Европой, на его открытии присутствовали императрица Франции Евгения, супруга Наполеона III, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, голландские и прусские принцы. Празднование длилось 7 дней и ночей и обошлось в кругленькую сумму. Специально к торжествам композитору Джузеппе Верди заказали написать оперу. Но он не успел закончить «Аиду» в срок. Оперу о несчастной любви египетского военачальника и рабыни поставили в Каире 2 годами позднее, когда уже по Суэцкому каналу вовсю ходили корабли. Позднее репутацию Лесепса, великого француза, как величали инженера в газетах, подорвал скандал с акционерным обществом, созданным для сооружения Панамского канала. Именно тогда слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. А Суэцкий канал до сих пор остается одним из главных источников дохода Египта наряду с туризмом. Правда, у него есть конкурент – Северный морской путь. Причем серьезный конкурент. Приведу только один факт. Расстояние, проходимое судами из Мурманска до японской Йокогамы, через Суэцкий канал составляет 12,8 тысячи морских миль, а Северным морским путем – 5,7 тысячи, в 2 с лишним раза короче. 17 ноября 1802 года был отпущен на волю по завещанию Суворова его бессменный денщик и камердинер Прохор Иванович Дубасов. Он был известен как Прошка. Этот легендарный камердинер, вечно пьяный, иногда даже грубил своему барину. Но Суворов прощал ему все и только подшучивал над ним, так как однажды Прохор спас ему жизнь. Полководец приказывал будить себя с первыми петухами. Говорил Прошке, чтоб будил, не слушая отговорок. «Если не послушаю, тащи меня за ногу». Камердинер всегда в точности выполнял приказания. Полководец иногда сопротивлялся и даже с просони спрашивал, кто приказал будить. На что Прошка браво отвечал: «Суворов». «А, ну тогда надо вставать, если командующий приказал». Прошка всегда прислуживал полководцу за столом, стоял за ним и не давал съесть лишнее. Отнимал у него тарелку, не убеждаясь никакими просьбами, потому что знал, что в случае нездоровья Суворова тот сам будет в ответе, зачем давал есть лишнее. За итальянские и швейцарские походы Суворов был возведен с ординским королем Карлом Иммануилом IV в княжеское достоинство с титулом «кузен короля». Король не забыл и о Прошке. Прислал ему две медали в пакете, на котором было написано «Господину Прошке, камердинеру его сиятельства князя Суворова». А на медалях было выбито «За сбережение Суворова». Суворов развеселился и сказал адъютанту: «Как? Его с ординское величество изволил обратить свое внимание и на моего Прошку? Садись и пиши церемониал завтрашнему возложению двух медалей на грудь Прошки». Адъютант стал писать. Первый пункт: «Прошке быть завтра в трезвом виде». Суворов удивился: «Что значит это? Я отроду не видывал его пьяным». Адъютант возразил: «А я не виноват, если не видел его трезвым». В таких беседах был составлен регламент из 5 пунктов, один из которых гласил, что по окончании церемонии Прошка должен поцеловать руку своему барину. Суворов, однако, настоял, чтобы Прошка поцеловал руку уполномоченному с ординского короля Габету. На следующий день регламент был исполнен почти в точности. Но если нарушения по первому пункту не вызывали нареканий у присутствующих, то когда дело дошло до целования руки Габету, вышла заминка. Габет всячески отказывался, Суворов настаивал. Кончилось тем, что Суворов с Прошкой стали гоняться за Габетом, и все трое чуть не завалились в какую-то яму. Такую смесь серьезных дел с шутовством Суворов называл своей рекреацией. Из швейцарского похода Суворов вернулся в Петербург в полуопальном положении. Павел не принял полководца, а послал к нему своего любимца, бывшего бродобрея Кутайсова, возведенного в графское достоинство. Суворов, уже не имевший силы встать, принял того лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо. «Кто вы, сударь?» – спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». «Граф Кутайсов?» «Не слыхал». «Да что вы такое по службе?» «Обершталмейстер». «А прежде чем были?» «Оберегермейстером». «А прежде?» Кутайсов запнулся. «Да говорите же, камердинером». «А, то есть вы чесали и брили своего господина?» «Точно так-с». «Прошка!» – закричал Суворов своему камердинеру. «Ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой! Он был такой же холоп, как и ты! Да он не пьяница! Вот видишь, куда залетел? И к Суворову его посылают! А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет! Возьми с него пример, и будешь большим барином!» Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве. После смерти генералиссимуса Прохор Дубасов был принят в придворный штат с чином мундшенка, служителя при императорской кухне, ведущего напитками, с приличным жалованием. 17 ноября 1749 года родился Николя Франсуа Аппер, изобретатель консервов. Его ноу-хау пришло на смену привычным способам сохранения продуктов – вялению и солению. В 1810 году Аппер за изобретение был лично награжден Наполеоном Бонапартом. Для французского императора консервы были стратегически необходимы, с ними удобнее было завоевывать мир. Впрочем, эти фантастические планы навсегда были похоронены в 1812 году в России. Известно, что участники первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена и Лазарева употребляли вареную говядину в банках, заготовленную в Англии. И, возможно, благодаря в том числе и британским консервам, наши моряки смогли открыть Антарктиду раньше британцев. А сравнительно недавно наши ученые попробовали консервы, которые были обнаружены на стоянке русской арктической экспедиции под командованием барона Эдуарда Толя 1902 года. Открыли щи с мясом и кашей, продегустировали. Оказалось очень вкусно и съедобно, без вредных микроорганизмов. По пятибалльной шкале наши ученые поставили вкусовым свойствам консервированных щей твердую четверку.